радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Юлия Павлюченкова, и программа «Рай. Истинный или ложный». Я хотела бы представить своего соведущего, генерала-майора полиции, доктора юридических наук, профессора Голубовского Владимира. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить на тему «Альтернатива». И наши гости – вице-президент фонда святого мученика Ванифатий Наталья Мезенцева, всем нам уже известная, нашим гостям тоже, и эксперт по информационной политике клуба «Российский парламентарий Государственной Думы Российской Федерации» Щеголева Надежда.
Здравствуйте.
Программа, которая будет посвящена такой теме, как «Альтернатива», в которой мы будем говорить об одной из наиболее острых проблем современной России – по статистическим данным, в нашей стране каждый день от наркотиков умирает более 80 человек. За год это 30 тысяч. Наркотики ведут к самоуничтожению нации. Все эти слова уже неоднократно говорили, звучали в нашем эфире. Но почему же люди пытаются уйти от реальности, даже путем собственной жизни? Неужели реальность настолько невыносима? Как остановить вырождение нации, помочь тем, кого еще можно спасти? Об этом все равно расскажут участники сегодняшней нашей дискуссии. Итак, давайте начнем. Разговор о наркотиках в первую очередь стоит начинать с определения причин широкого распространения наркомании в нашей стране. Надежда, скажите, пожалуйста, какие вы со своей стороны видите причины такой популярности употребления наркотических веществ?
Одна из основных причин – это неблагоприятная обстановка в семьях на сегодняшний день. К сожалению, и демографический кризис, и экономический кризис в стране. Когда далеко не все родители обеспечены работой, далеко не всегда материальная сторона супружеской жизни такая простая и легкая, как хотелось бы. Не все семьи умеют преодолевать это миром, любовью и согласием. В итоге ребенок становится подчас свидетелем достаточно сложного выяснения отношений между родителями. Внутренний кризис ребенка впоследствии может вылиться, в какие-то предпосылки к склонности и попаданию ребенка в группу риска относительно алкоголя, наркотиков, склонности к каким-то сверхэкстремальным, можно ли их видами спорта назвать, как, например, езда на метро, на вагонах. То есть на самом деле эмоциональный выход ребенка из тех ситуаций, в которых он оказывается невольно, к сожалению, глубок и грустен. И на сегодняшний день общество не справляется.
Владимир, а что вы думаете? Ведь, в принципе, когда общество не справляется, тут должны уже вот такие товарищи генерал-майоры, как вы, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, вступать в свои полномочия, всячески работать.
Юля, мы с вами реально понимаем, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков занимается активным противодействием поступления на территорию Российской Федерации наркотиков, распространению наркотиков. И здесь надо реально понимать, что мы органы правоохранительные, мы защищаем право, мы стоим на страже закона. То, о чем говорит наша коллега, эксперт Надежда, касается в первую очередь семьи, духовно-нравственных начал в этой семье. То, о чем мы говорили с вами в предыдущей передаче. И мы реально понимаем, что микроклимат семьи ложится калечкой на душу ребенка. Если родители любят друг друга, если они имеют возможность достойно, я еще раз подчеркиваю, достойно, независимо от заработка, и не надо говорить о том, что на сегодняшний день кто больше зарабатывает, папа или мама, бабушка или дедушка в семье, главное, чтобы они понимали, что искренние отношения между взрослыми также ложатся на понимание, мировоззрение ребенка. И тогда ребенок не будет себя чувствовать обделенным вниманием как в семье, в школе, на улице, местах массового досуга. Ему не надо будет заряжаться той энергетикой, которая может испортить всю его жизнь. Он уже получает позитив в семье от доброй улыбки мамы, от приятных слов, которые похвалы, возможно, или каких-то других слов, которые скажет ему отец, дедушка, бабушка, братья, сестры, которые его окружают. И здесь вот мы говорим о том микроклимате, который должен зарождаться в семье. Он должен стать той альтернативой, это сегодняшняя передача этому посвящена, когда ребенок выходит на улицу, и если он сталкивается с чем-то, что для него неприемлемо, а это в первую очередь касается вопросов правонарушений, отношения к старшим на улице. Мы не часто видим, чтобы молодые люди, если мы о них речь ведем сейчас, вот как наш коллега-эксперт сказала, могли с уважением отнестись к старшему поколению. К сожалению, так. Их отношение к себе на сегодняшний день, мы это все видим, выше, как они считают, чем отношение к пожилым людям. Внимательное отношение к ним рождает в них чувство не жалости, на наш взгляд, а именно чувство сострадания. Мы все будем такие. И нам должны всегда подать руку, когда пожилой человек спускается по лестнице в переходе, например.
Я думаю, у нас другая перспектива, нас закатают в асфальт.
Нет, ну вы знаете, ваш пессимизм, конечно, меня очень и очень настораживает.
Мне хочется верить в будущее.
Вот. Мы с вами должны и по долгу сердца, эта передача идет у нас, говорить о том, что сегодня вот нам не хватает этой теплоты душевной. И не только в семье. Доброты, человеческого понимания. Ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как доброе слово и улыбка. Вот этого сегодня, к сожалению, пока мы не наблюдаем в том аспекте, о котором мы рассуждаем. Вот это должно стать альтернативой тому, когда людям предлагают на дискотеках, ночных клубах, да и на улице наркотики. Им предлагают не с улыбкой это, как правило. Им предлагают это в коммерческих условиях. Деньги – товар, товар – деньги. И мы должны остановить эту цепочку. И в первую очередь остановить своим поведением, своим отношением к этому и своим желанием быть здоровым в этом обществе и физически, и духовно.
Вот как раз насчет духовного давайте зададим вопрос Наталье Мезенцевой, вице-президенту фонда Святого Мученика Бонифатия. Все правильно сказал Владимир, но ведь мы понимаем, что сегодняшнее общество, оно бездуховно. Оно все сплошь вот пронизано, на самом деле, всем обратным того, о чем мы сегодня говорим. Да? Нет места человеческой доброте. Родители в гонке за средствами к существованию. Они видят ребенка рано утром, да, а некоторые не видят вообще его не спящим. Да, там, например, папы многие, уходят, ребенок еще спит, приходит, он уже спит. Родители видят ребенка только в выходные и так забывают о том, как общаться с ребенком, что не знают, как общаться с ним. И для них просто дать ему денег, отправить его в кино или там, не знаю, куда-то, там, в парк, там, или там купить ему приставку, чтобы он был занят, или компьютер, чтобы он вот к ним не приставал с вопросами, намного проще, чем с ним поговорить. Они не знают, о чем с ним говорить. И плюс ко всему давайте добавим средства массовой информации, которые вообще просто убивают все, что останется живое даже после вот того, что родители на работе. То есть вся реклама, которая направлена исключительно на потребительское общество. Множество передач, которые пропагандируют исключительно эгоистичное отношение к жизни. И вот что мы получаем. Наталья, я знаю, что ваш фонд, он занимается тем, что пытается противодействовать всему этому, да? Расскажите нам, пожалуйста, вот, а что же делать вот в таких условиях? Условиях войны. Она даже не приближенная к войне, условия войны.
Да, Юля, вы совершенно правильно говорите. И в предыдущих программах мы постоянно затрагивали этот вопрос, потому что он касается и каждого нас лично, и всех вместе. Как бы хотела немножко вам акцентировать такой момент, потому что это еще происходит в какой-то мере, потому что огромное поколение людей, как бы там ни было, особенно в советский период, оно все-таки выросло некими иждивенцами. Иждивенцами, что им кто-то должен, кто-то обязан, кто-то обязательно должен за ними смотреть, что-то делать. Сами иногда в их силах, что даже если уйти там, не видеть ребенка, или там, как да, действительно прийти его тоже не видеть, но ведь есть еще внутреннее осознание того, что это ты же сам, который породил, ради которого должен нести ответственность. Но, к сожалению, до такой степени иждивенчество пронизило людей, что они все время думают, вот придет наркоконтроль, избавит от наркотиков, в школе там должны что-то сделать, чтобы там вот их ребенок был хорошим и прекрасным, выйдет на улицу, кто-то, может быть, поможет.
Кружок.
Да.
Детский сад.
Вот. И это страшное состояние, которое в людях, к сожалению, очень сильно укореняется. Наш фонд Святого Ванифатия сейчас создает такую некую программу. Помните, как даже слова Александра Невского и всех наших великих святых, преподобного Сергия, когда он всех собирал в тяжелую годину? Мы должны все собраться. Ясно, что кто-то не может там в меру своих каких-то там духовных состояний там или каких-то там личных осознаний. Но если мы все вместе не соберемся, знаете, как такой некий общественный контроль. Остановите за руку тех, кто не понимает. То есть это, с одной стороны, должна быть одна семья. Потому что наше государство, если мы будем все разрознены и опять на кого-то надеяться, мы не поможем ни сами себе, не можем помочь и, соответственно, всем, потому что мы будем все пропадать поодиночке. На церковь тоже как таковую, что вот она тоже придет, всех вымолит и все станут святыми, это тоже невозможно. Потому что каждый должен свой подвиг в какой-то мере в себе созидать. И если ты рожаешь детей и, соответственно, несешь на них никакой ответственности, то никто не может тебе в этом помочь, если ты сам этого ничего не сделаешь. Перед тобой открыта и дорога в церковь, и дорога в те организации, где ты можешь свою силу принести на то, чтобы всем обществом помочь с тем, чтобы это зло, которое распространяется у нас сейчас, война без войны. Кстати, Виктор Петрович на одном заседании сказал, что у нас апокалипсис уже пришел, потому что это наркотики, и с той силой, которой они распространяются, как они употребляются, это страшное дело. Вот, кстати, хочу привести один пример, и как необходим общественный контроль. Кстати, это в Госдуме тоже можно на эту тему очень серьезно поговорить. Вот, например, идут в прокате фильмы. Называется «Очень плохая училка». Американский фильм. Почему в прокате, где это даже можно написано для семейного просмотра, учительница, которая там преподает детям, учит их курить, простите, коноплю, тайно в школе закрывая дверь класса? Почему это проходит в прокате в городе Москве? Почему те же мамы и папы, которые так вот говорят, вот наркоконтроль ничего не делает, это никто не... А почему они не могут прийти и сказать, мы не хотим, чтобы в этом прокате показывали фильмы нашим детям? То, что вот вы говорили про средства массовой информации и про все остальное. То, что не могут сделать структуры, которые непосредственно занимаются, да, выявлением наркотических средств. Значит, альтернатива какая должна? И помощи наша с вами. Потому что если мы все вместе не соединимся, мы действительно все погибнем по один. Наташа, и вот это очень важно.
Но есть родительские сообщества, да, но я считаю, что все-таки гражданское общество у нас в России, несмотря на то, что оно уже давно существует, признано, да, несмотря на то, что оно, в общем-то, достаточно в некоторых регионах активно и по некоторым вопросам крайне активно бывает, вот все-таки есть провалы. И вот это вот явно видимый провал, да, провал. Еще вся проблема, знаете, в чем, наверное? В том, что мы всегда, правильно вы говорите, о том, что мы долгое время, вся нация жила с таким мнением, что за нас решат. Ребенок рождался, и все было понятно. Вот, то есть он, вот мама его, значит, посидит с ним столько-то, пойдет там на работу, он пойдет в ясли, потом в сад, потом в школу, потом в институт, потом ему распределят, дадут конкретное место, он будет получать свои 120 рублей, и будет ездить летом там, или не очень летом, но в санатории тоже в понятно и известно. И все было понятно, такая определенная матрица, да. То сейчас, конечно же, этого нет. И из-за того, что у людей долгое время было это, многие не перестроились. Несмотря на то, что молодые люди, они многие не перестроились, и они ждут, что придет кто-то.
Совершенно верно.
Ждут, что кто-то должен сказать, а давайте пойдем вот и в кинотеатрах запретим. И начинают, а куда пойдем? А имеем ли мы на это право? А вот, а что нам сделать? И вот из-за того, что мы не знаем свои права, обязанности, и множество вот этого всего, оно как бы, да, и начинает, ой, да ну что пойду, да это должен кто делать? Да наркоконтроль должен это делать, цензура, да? А наркоконтроль говорит, да нет, Владимир, ну скажите, да нет, наркоконтроль не должен заниматься цензурой. Или должен?
Вы понимаете, общество без цензуры просто жить не может. Есть такие вещи, которые просто требуют вмешательства общества в то, чтобы негативная информация. Кто должен оценивать это негативно? Другой вопрос. Но негативная информация, которая может нанести непоправимый вред воспитанию детей, психике ребенка. Мы уже достаточно много говорим, эксперты говорят, о той роли, которую средства массовой информации внесло за последние 20 лет в воспитание нашего молодого поколения. Когда мы видим сегодня пивной алкоголизм среди молодежи, когда мы видим распущенность детей, которые, насмотревшись жесточайших фильмов, буквально за 100-200 рублей, которые им нужны для того, чтобы были нужны проиграть в автомате, в игровом, убивают своих близких, бабушек, дедушек за пенсию. Мы уже прошли этот этап, и хочется остановиться и сказать, цензура нужна в том виде, когда мы можем остановить насилие, жестокость, необузданные желания, которые не вписываются ни в один моральный кодекс нормального человека. Мы люди думающие, и мы должны думать не только о себе, мы должны думать о том, что после нас на земле останется. Кто после нас будет работать на этой земле, возделывать эту почву и доброе сеять?
Китайцы.
Вы знаете, хорошая перспектива, но я все-таки патриот России, и хочу, чтобы на территории России все-таки русскими руками или руками других народностей, которые уже на протяжении долгих веков живут, радуются этой жизни и возделывают эту землю. Мы с вами не националисты. Мы за то, чтобы многонациональный наш народ мог спокойно жить и творить доброе, созидать. А когда мы с вами говорим о том, что к нам кто-то придет и поможет, гастарбайтеры, либо другие граждане из других государств, наверное, это может быть и нужно нам будет. Но в рамках нашей экономической политики не стихийно, не спонтанно это должно производиться в угоду отдельным, замечательным специалистам в области экономики, которые хотят поднять свои предприятия, поля для того, чтобы потом там ничего не росло. Мы реально понимаем и знаем, что рабский труд, он всегда был неэффективен. И не случайно сейчас идет дискуссия о том, что если к нам придет, помогает нам, гастарбайтеры должны быть на тех же условиях, как и работники в Российской Федерации. Они должны платить те же налоги, они должны пользоваться тем же социальным обеспечением, что работники, граждане Российской Федерации. И здесь мы видим, опять-таки возвращаемся, это альтернатива. Мы должны понимать, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь рабочее место, должен быть востребованным в своем государстве как специалист. И тогда он, принеся заработную плату домой, сможет уже распоряжаться теми средствами, которые он зарабатывал в кругу семьи. Если он хорошо работает, его не будет тянуть на употребление наркотиков, на употребление алкоголя, для того, чтобы заниматься неизвестными и ненужными никому делами, в частности, правонарушения, например, а не дай бог еще и преступления. Он зарабатывает достаточно для того, чтобы быть востребованным в семье, в обществе, нужным. Вот через эту, если призму посмотреть, то это вторая альтернатива, о которой мы говорим. Семья, следующая альтернатива – это работа. Мы должны обеспечить наших граждан, общество должно обеспечить, государство должно обеспечить работой, рабочими местами. Если их не будет, то, естественно, и появятся ненужные мысли, мягко говоря, в голове тех людей, у которых появится достаточно много времени для того, чтобы эти мысли воплощать в жизнь. Мы это тоже должны понимать.
Согласна совершенно, Владимир. Я думаю, что можно задать как раз вопрос эксперту Клуба «Российский парламентарий» Государственной Думы. И вопрос такой. А может быть, действительно стоит возвратиться к не очень давнему прошлому и вернуться к вопросу закона, к некой статье, видимо, в уголовном или в административном там, да, кодексе, за тунеядство? То есть, может быть, вся проблема преступности и большого количества наркозависимых, и вообще вот этого вот всего вот такого вот расхолаживания из-за того, что люди не работают.
Способно ли общество сейчас предоставить такое количество рабочих мест для всех граждан страны, которые по возрасту должны быть заняты. У меня есть сомнения.
Ну, как же мы приглашаем граждан других стран? Мы говорим о том, что придите, у нас некому работать, поработайте за нас, пожалуйста.
Если мы говорим о духовном и нравственном, надо помнить, что еще есть закон доброй воли. Безусловно, на сегодняшний день ниша, например, сельского хозяйства, она широка безмерна. Но на сегодняшний день элементарно дорожно-транспортная проблема. Если отъехать несколько сот километров от Москвы и от трассы еще в сторону несколько десятков, огромное количество деревень фактически отрезаны от мира, туда не может попасть ни скорая помощь, ни какая-то другая. Я не говорю о том, что не везде есть ларьки с элементарными необходимыми средствами, ну, элементарные аптечные средства. Не говоря о школах, не говоря о библиотеках. Поэтому как людей заставить ехать в те места, где на сегодняшний день либо государство показывает, что оно игнорирует эту проблему, либо государство готово ее решить, но пока конкретный путь не указан, или, может быть, только разрабатывается, может быть, вместе его нужно как-то помочь решить. Думаю, проблема в другом. Древние говорили, чтобы уничтожить нацию, достаточно, чтобы молодежь потеряла стыд. К сожалению, за последние 20-25 лет мы видим, как наши родные средства массовой информации, наши, к сожалению, иногда образовательные программы в том или ином ключе, идут к тому, чтобы развратить и растлить молодое поколение и подрастающее поколение, и даже выросшее поколение. За последние 20 лет даже взрослые люди, ну, я думаю, все согласятся с этим фактом, 20 лет назад, 25 лет назад, такой ничем не обузданной распущенности в эфире не было. И речь идет не только о целомудрии, скажем так, в отношениях между мужчиной и женщиной. Это разнузданность в отношении между старшими и младшими. Это неуважение старшего поколения, которое, может быть, даже в каких-то вопросах не успело перестроиться, но, может быть, потому что они внутри чище, потому что когда за свои 120 рублей 16, 17, 22 лет до пенсии эти люди прежде всего думали о деле. Это были люди созидающие. Да, безусловно, были те, кто работал для галочки. Прийти, сесть, отсидеть с 10 или с 9 утра до 5 до 6 вечера и честно уйти домой. Но большая часть населения думала, что они делают, и они переживали за это. Это наши отцы, это наши мамы, это наши бабушки, дедушки. Мы на этом выросли, и мы это видели. И исключить этот факт нельзя. Может быть, это первопричина. Мы давайте сравним выпуск программы «Время» 82-81 года или 80-го и выпуск программы «Новостей сейчас». Безусловно, жизнь изменилась. Новости изменились. Но неужели такой негативный поток, он один? Давайте продлим время новостных программ, чтобы звучали не только негативные, агрессивные новости, но и звучала позитивная информация. У нас в стране что, нет людей, кто поднимает сейчас производство? Есть. У нас есть заводы, которые начинают работать? Есть. У нас есть сельские хозяйства, фермерские хозяйства, которые процветают? Есть. Те, которые стремятся к этому, те, кто делает первые положительные шажочки. У нас есть ученые, которые уникальные открытия делают, удивительные на весь мир. Есть такие? Есть. Мы о них не знаем.
Может, просто маркетинговые службы их работают плохо? Я думаю, что просто, может быть, государство не считает своей задачей в информационных новостях о них рассказывать.
Может быть, поменять отношение редакционных групп к формированию ленты новостей?
Я думаю, здесь все глубже. Надежда, знаете, я буквально там полтора года назад реализовывала телевизионный проект и сталкивалась с тем, что мы не могли найти редактора, который бы нормально давал информацию. Люди живут с определенными форматами, и молодые люди в том числе. И я боюсь, что найти сейчас молодого может быть, в какой степени креативного, да, человека, который бы жил не в этих вот форматах зашоренности, да, такой определенной, то все идут проторенными путями и боятся ходить непроторенными. То есть вот там, где не проторено, а нет, это я туда не пойду, потому что это вот там это не актуально, это не модно, это не воспримет там, первый, второй, третий и любой другой канал. Нужно что? Нужно про секс, нужно про наркотики, нужно про убийство, нужно что-то жареное, нужно что-то печеное для того, чтобы все сказали: «Ох!». Да? И это уже настолько в головах журналистов, настолько в головах тех людей, которые работают и на телевидении, и на радио, что вот в какой-то степени наши программы, они являются неформатными. Да, Владимир?
Я с вами не согласен.
Ну, хорошо, поэтому у нас сегодня два ведущих.
Спасибо. Я считаю, что позиция, которую мы с вами сейчас обсуждаем, она касается в первую очередь того, что мы можем сказать нашим слушателям о тех путях решения, которые мы уже, как эксперты, как люди, знающие и понимающие эту проблему, вносим на обсуждение. Вот мы до передачи, когда общались с нашими экспертами, мы вышли на ту позицию, что даже маленькая радиостанция, скажем, даже несколько экспертов, выступающих в эфире, уже делают позитивное дело. И то, что мы говорим, мы надеемся, что у нас будет появляться своя аудитория радиослушателей. Те, кто хочет нас услышать, те, кто столкнулись с проблемой наркотизации населения нашего, те, кто реально понимает, что их близким угрожает опасность, я думаю, им полезно будет слушать нашу передачу.
То есть перестанем говорить о негативном.
И они, вы понимаете, не будут смотреть телевидение, не будут слушать те радиостанции, на которых, как вот вы правильно сказали, очень много насилия. Очень много того негатива, который, к сожалению, ломает судьбы людей. Мы вводим в наших людей на сегодняшний день ту информацию в нашей передаче сегодня, которая является основой позитивного понимания мира. Мы не говорим о тех проблемах, которые у нас есть в обществе, именно на взгляд некоторых граждан нерешаемы. Все проблемы решаются, если прислушаться к своему сердцу. Если у вас сердце доброе, радиослушатели нас поймут. Если у вас помыслы чистые, так давайте вместе делать так, чтобы и уважаемого фермера вывести на соответствующий уровень. А вот и повод. Давайте следующую передачу проведем именно с теми, кто прошел определенный жизненный путь и остановился на фермерстве, остановился на своей профессии, стал специалистом, стал тем востребованным рабочим, например, который сегодня так нужен. Не только мы, профессора, эксперты, можем об этом говорить, но пускай в нашей передаче выступят именно те, кто прошли уже определенный путь и потребление, возможно, наркотиков, или как-то соприкоснулись с этим. Или считают, что участие в их фермерском хозяйстве, например, лиц, которые прошли лечение и реабилитацию, не помешает им делать то дело, которое они делают. Растить картошку, свеклу, морковь, которая так нужна нашему обществу сегодня. Это продукты питания чистые, не зараженные. И когда мы говорим о той мощнейшей экспансии наркотиков, мы забываем, что у нас помимо наркотиков еще и захлестывает алкоголизм, некачественные продукты питания, которые вынуждены покупать наши граждане, у которых нет средств покупать дорогие продукты. И если мы посмотрим, то от суррогатного алкоголя, некачественного алкоголя, также достаточно много умирает граждан. Я хотел бы, чтобы рамки нашей передачи затрагивали и эти проблемы. Мы, говоря о наркотизации наркобольных, должны четко понимать, что у них помимо этой болезни, как правило, присутствуют и другие болезни сопутствующие. Это и гепатит различных форм, это и туберкулез, и ВИЧ-инфицированные. И если мы посмотрим или соберем в общую копилку эту всю достаточно мощнейшую проблему нашего общества сегодня, это будет достаточно большое количество граждан, требующих нашего внимания, а где-то и толерантного отношения общества.
Не надо их отторгать сейчас и сегодня. Надо понять, почему это происходит. Понимая это, мы сможем оказать им соответствующее содействие в решении их проблем. И наша передача, вот я считаю, она позитивная передача, как раз направлена на это. И, Юрий, я думаю, что именно мы сможем привлечь эту аудиторию. Наша передача сможет вокруг нас с вами сконцентрировать как можно больше граждан, которые неравнодушны к этой проблеме. Я думаю, будут отклики, будут письма на радио «Радонеж» после того, как передача выйдет. И мы поймем, что те проблемы, которые мы здесь поднимаем, они действительно очень важны для нас сегодня.
Уважаемые радиослушатели, вот я тогда скажу, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо прислать смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Напомню, что соведущему сегодня это руководитель департамента межведомственного взаимодействия, генерал-майор полиции, доктор юридических наук, профессор Голубовский Владимир. И сегодня у нас в гостях вице-президент фонда святого мученика Ванифатий Мезенцева Наталья и эксперт по информационной политике клуба «Российский парламентарий» Государственной Думы Российской Федерации Щеголева Надежда. Продолжаем наш разговор. Владимир, все правильно, все здорово, но все-таки давайте вернемся к деятельности наркоконтроля. Я, например, считаю, что не совсем уж такая она бездеятельная структура, которая занимается только противодействием. Потому что ведь непосредственно ваш департамент межведомственного взаимодействия, он касается профилактики. И, надо сказать, делает немало, я это знаю, лично знаю, что делает немало в сфере профилактики и работы с студенчеством, и работы с молодежью, и с привлечением спортсменов в профилактические программы. Ведь это же тоже важно.
Юля, то, что вы перечислили сейчас, это одна небольшая толика того, что делается нашей федеральной службе. И я могу сказать, что те мероприятия, профилактические мероприятия из цикла первичной профилактики, так мы ее называем, достаточно объемны, достаточно понятны, как на территории Российской Федерации. Вы помните, еще несколько лет назад впервые зародилась профилактическая операция «Сообщи, где торгуют смертью». Сейчас мы провели уже ряд операций, такие как «Дети Юга» в Южном федеральном округе. С 5 числа начнется профилактическая операция в Северо-Западном федеральном округе «Дети Северо-Запада». Мощнейшие мероприятия проводятся в рамках призывной кампании. Мы неоднократно уже говорили о том, что интернет сегодня именно та ниточка, которая соединяет нас непосредственно с пользователями, молодежью. Молодежь пользуется интернетом, молодежь находится в интернете. И наша задача, задача нашего ведомства в первую очередь, чтобы наш сайт объединял сайты других министерств и ведомств, баннеры которых располагаются на нашем сайте, и все те мероприятия профилактические, которые проводятся в других министерствах и ведомствах, в частности, это Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство здравоохранения, Министерство по молодежной политике и спорту Российской Федерации, они вместе с нами проводят мощнейшие профилактические мероприятия. Если говорить о конкретно нашем ведомстве, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, то сейчас начинается второй этап мощного интернет-урока. В течение года мы провели, и сейчас наши дети под девизом «Хочу знать» изучают непосредственно многие, я еще раз подчеркиваю, многие-многие те наши добрые дела, которые делаются как в службе, так и в других ведомствах. Через наш сайт ВСКН России они смотрят, изучают. Также для детей, для молодежи, для взрослых очень полезно посмотреть. И родители, есть специальный раздел для родителей, также могут ознакомиться с той методикой, которую мы используем для профилактической работы. Это на сегодняшний день одно из направлений, которым занимается наша служба. При этом мы активно взаимодействуем с теми религиозными конфессиями, которые традиционно имеют свои, как говорится, взгляды на граждан России, находятся на территории Российской Федерации, и проводим с ними различные мероприятия, направленные непосредственно на профилактику наркомании.
Ну да, действительно. Надежда, вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили о влиянии СМИ. Да, это бесспорно. Нужна цензура, но ведь вопрос не только во влиянии СМИ. Еще очень важный вопрос – это родители. Очень часто родители сами бездумно как-то вот относятся к своим детям и, с одной стороны, поощряя различные их желания, ну, вроде это нормально, родитель старается, да, как-то. С другой стороны, своим поведением полностью, ну, как бы, да, создает условия, когда ребенок уходит из семьи или пытается вести такой образ жизни, чтобы вот показывать свою состоятельность, свою самостоятельность. И очень часто попадает именно в такие компании, которые потом заканчиваются употреблением наркотиков либо употреблением алкоголя.
Да, к сожалению, невнимание к друг другу, неделикатное, нетрогательное, небережное отношение людей к друг другу приводит к тому, что и дети, и подчас взрослые бегут из дома, не хотят находиться вместе напряженных отношений. Но на сегодняшний день этот вопрос, ну как решить? Это общество, это было извечно. К сожалению, человечество в одночасье не переменится. И кто-то будет стремиться к согласию, пониманию, к любви, к желанию понять ближнего, согреть его своим теплом, сердечным, участием. Кто-то нет. И от нашего, например, клуба «Российский парламентарий» вот инициатива. Почему бы ДЭЗу, да, не добиться в муниципалитетах выделения обязательных ставок для реальных штатных единиц, которые в каждом дворе обеспечат специалиста по внешкольному и дополнительному образованию, чтобы каждый ребенок, выходя во двор, знал, он может прийти, там комната такая, комната другая, здесь кружок такой, здесь кружок другой. А в третьей комнате он может просто попить чай, но он знает, что он увидит конкретного взрослого человека, который может каким-то образом помочь решить те вопросы, те ситуации личностного характера, с которым ребенок сталкивается. Это же несложно. Это действительно посильно для муниципалитетов.
Инициатива интересная. Но мне кажется, мы где-то уже это проходили.
А вы знаете, инициатива не только интересна, она очень нужна сегодня.
Нужна.
Почему?
Да.
Потому что основная работа профилактическая должна проводиться там, где находятся дети. Не там, где находимся мы. Не там, где мы проводим конференции, не там, где мы проводим мощнейшие мероприятия, выступаем с огромными, мощными теоретическими своими докладами, а там, где находятся дети, там и должна проводиться эта работа. Я вам приведу маленький пример. Министерство внутренних дел Российской Федерации инициировало и на протяжении ряда лет вводили должности школьных инспекторов по делам несовершеннолетних. На протяжении 5 лет рост преступности несовершеннолетних рос. Была выявляемость. Инспектора работали в школах, инспектора работали в средних учебных заведениях, в вузах, профессиональных технических училищах. Они работали среди детей. И вот с 2008 года пошел резкий скачок сокращения преступности несовершеннолетних. До 2010 года практически на 50 с лишним процентов. Вы можете мне сказать, Владимир, статистика – вещь лукавая. Как же можно скрыть преступление, когда рядом находится сотрудник правоохранительных органов, который нацелен на то, чтобы предотвратить. Не на то, чтобы совершилось преступление и его раскрывать среди несовершеннолетних. Это одна из задач. Но первостепенная задача – предотвратить конфликтную ситуацию. Предотвратить то, что мы называем правонарушением, сейчас называется в юриспруденции – те отношения среди несовершеннолетних, они еще нам подвластны на этом этапе. А вот когда уже совершается правонарушение и преступление, уже включаются другие органы государственной власти для того, чтобы выяснить причины и условия, способствующие совершению этого преступления, выяснить все обстоятельства по данному делу и наказать виновного. Заметьте, какой мощный механизм будет уже действовать против детей. И как после этого ребенок может почувствовать себя нужным обществу, если общество, когда он мог остаться на платформе, которая приведет его к процветающей жизни, столкнуло его с этого. И вот мы это сделали. И сейчас наша задача, конечно же, пойти к детям, находиться среди детей. Вот именно муниципалитеты, именно те, кто находится сейчас в своем районе, должны осознавать, что они отвечают за это. Не прекрасные законы, которые, к сожалению, могут и не выполняться по тем или иным причинам. Скажут, денег нет или еще что-то. А ребенку не нужны деньги. Ему нужно футбольное поле на школьной площадке, мячик, обычный тренировочный костюм с кедами. И он будет счастлив гонять его. И, возможно, мы вырастим своих замечательных спортсменов с мировым именем. И им не надо будет платить по 30 миллионов долларов. У нас общество почему-то действительно любит спортсменов и платит им огромные деньги. Но почему-то эти деньги в детские дома не доходят. Почему-то наше общество на сегодняшний день к детскому дому относится чуть по-другому, чем прославленному спортсмену, не умаляя его достоинств. Каждый должен зарабатывать, как умеет. Я это не пытаюсь обсуждать или осуждать. Но я хочу, чтобы общество также относилось и к нашему подрастающему поколению, к нашим детям, и чтобы деньги, которые вкладывались в них, рождали новых спортсменов. Может быть, не такого высочайшего уровня, как один единственный, но здоровых, полноценно развитых детей.
Я с вами полностью солидарна, но все-таки вопрос, да, а что же делать со СМИ? А что делать со средствами массовой информации, что делать с цензурой? То есть, да, мечта многих – это комитет по надзору за деятельность СМИ или так называемый комитет цензуры. Очень многие говорят о том, что, ну, когда же, опять-таки ждут все от государства. И, кстати, все то, что вы перечисляли, это все возможно. Но, опять-таки, как только будет правильный посыл в средствах массовой информации, как только с экранов телевидения, с интернета различных материалов, с радио, печатных СМИ, мы услышим и увидим судьбы, например, после Великой Отечественной войны большое количество людей осталось без родителей, да? Но они выросли людьми, они стали серьезнейшими, там, замечательными профессорами, учеными, военными, даже просто хорошими инженерами и рабочими. Это стали люди серьезные, которые занимали посты на протяжении достаточно долгого времени. Почему же мы не знаем судьбы сегодняшних выпускников детских домов? Не, мы знаем, что десятая часть из них выполняет преступные группировки, там такой-то процент из них кончает жизнь самоубийством. Негатив. А мы не знаем, кто вырос в детском доме и стал хорошей мамой, родил, там, не знаю, там, пятерых детей или десятерых детей, кто стал там врачом, хирургом и оперирует там и спасает жизнь. Мы этого не знаем. Что делать со СМИ? Давайте зададим этот вопрос Наталье Мезенцевой, представитель фонда Святого Мученика Бонифатия.
Да, Юля, это очень важно. И как я уже говорила, что необходимо в этом действительно поднимать силу общественности, как некий такой народный контроль. Потому что без этого мы все вместе не выстоим. Хочу сейчас вот привести пример, так как, ну, деятельность фонда Бонифатия, она не только в России, но и на международном уровне, потому что мы сейчас хотим опыт, и, который проводится в странах и Европы, и различных других стран, где действительно очень интересна та общественная позиция, которую люди уже поняли, что это как эпидемия. И если вовремя не собраться все вместе, это совершенно бесполезное дело. То есть это как, знаете, лебедь, рак и щука, они вроде как везут тележку, но она с места практически не сдвигается. Вот, например, что хочу сказать еще, что сейчас вот очень много говорил прекрасного Надежда, Владимир. И мы все хотим построить такой хороший дом, чтобы он не упал, да, чтобы он у нас все-таки построился не на песке. И поэтому хочу здесь сказать, как представляю фонд Святого Бонифатия, что без веры мы выстоять никогда не сможем. Это показала многовековая история всех наших миллионов людей, которые жили на нашей стране. Как только мы отходим, все, нам приходит конец. И поэтому, если мы в нашем цементе, где мы кладем наш кирпичик, действительно основным моментом ну, как бы уповать на то, что без веры, как бы мы ни пытались чего-то доказывать, объяснять, но мы все равно придем к одному, мы будем сами себя разрушать. Есть великие страны, которые до сих пор показывают этот пример. Вот, например, Греция на Кипре. Там столько много на телевидении показывают примеры церкви, какие-то обязательно образовательные программы, они не связаны с какими-то скучными проповедями, нет. Совершенно нет. Они показывают, что человек создан по образу и подобию Божию. Как бы мы хотим это воспринимать, нет. Но только такой нравственный посыл может человека остановить от каких-то серьезных нарушений. Как бы там ни было, когда церковь приходит в тюрьмы, когда, кстати, с наркоконтролем было подписано соглашение между церковью и помощью реабилитации, о чем это говорит? Что тот опыт, его никуда нельзя не деть, его нужно использовать также в СМИ. Потому что это то, что, например, вот даже такой пример, который говорил священник, когда он уже именно в своем таком опыте показывал, что из 10, которые к нему приходят, 8 обратно не возвращается. Это в реабилитационном центре. О чем это говорит? И все психологи, и все психотерапевты утверждают одно, что только одно может человека дать ему ту дорогу, когда он поймет, что он пропадет. Поэтому сейчас еще, кстати, вот хочу сказать, что инициатива фонда Святого Ванифатия была в общественной палате тем, что будет создана комиссия по надзору за СМИ в средствах массовой информации, о котором вот я говорила, даже начиная про фильм «Плохая училка». Но люди там должны наделены не просто вот разговорами. Мы тоже сегодня очень много красиво говорили, прекрасно. Нужно наделить их полномочиями. Так, чтобы все структуры, которые занимаются досугом, да, и культурными всякими мероприятиями людей, которые к ним приходят, чтобы осознали, придут некто, который придут и скажут, а что вы здесь делаете? Почему вы позволяете себе в тех или иных мероприятиях показывать те вещи, которые обратно влияют на психику детей и людей? И поэтому, кстати, вот в караоке были на дне рождения. Там есть альбом песен. Почему там находится песня, которая так и называется «Конопля»? Кому идти? Вот, например, я пришла, кому мне идти? Ну, люди поют «Конопля», «Ты прекрасная», там все. Сидят люди, это слушают. И сидит молодежь. Почему? То есть люди уже должны знать. Можно прийти в наркоконтроль и сказать, вот, придите. А они что, этим заниматься? Им просто некогда этим заниматься, понятно. Значит, должна некая которая структура, куда можно позвонить тем людям, которые должны знать, которые беспокоятся за это. И сказать, вот, посмотрите, что вот эти мелочи, они делают большое. Именно по мелочам строится большое. И дома должны строить так, чтобы он стал действительно не на песке построенным, а на камне.
Спасибо большое, Наталья. Вот я совершенно права, и очень важным является то, что вот такая инициатива есть. Замечательная инициатива, которую сегодня нам рассказала Надежда. И мы надеемся с Владимиром о том, что все эти инициативы, они будут работать. То, что вашей энергии, ваших сил хватит на то, чтобы это все реализовать. И в наших программах мы с удовольствием осветим деятельность и комиссии Общественной палаты по надзору за СМИ.
Да, Юлия, кстати, вот мы находимся как в преддверии рождения этой комиссии, потому что завтра первое слушание как раз и создание этой комиссии при поддержке нашего здесь уважаемого вашего соведущего генерал-майора Голубовского Владимира, вот о том, что эта комиссия завтра уже проводит первое слушание. Так что даст Бог, что все это действительно пойдет в реальность, и то, что мы здесь все вместе говорили, соберем воедино.
Во благо России, во благо граждан России, и чтобы вот эта негативная информация, которая просачивается, которая появляется там, где мы ее порой не ожидаем, не подконтролена нам, а именно остановлена. Остановлены теми специалистами, которые действительно обладают познаниями в этой области и могут нам сказать, что эта информация может нанести непоправимый вред нашим молодым гражданам России.
Просим всех радиослушателей, Радонежа, так как это православная программа, помолиться о нашем начинании. И я думаю, что все ваши молитвы будут нам только во благо, как и сказал Владимир.
Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям о том, что сегодня мы вместе с руководителем департамента межведомственного взаимодействия, генерал-майором полиции, доктором юридических наук, профессором Голубовским Владимиром, видели и слушали у себя в гостях вице-президента фонда Святого Мученика Ванифатия Мезенцеву Наталью, спасибо большое, и эксперта по информационной политике Клуба Российской парламентарии Государственной Думы Щеголеву Надежду. И хотели, наверное, поблагодарить наших радиослушателей напомнить о том, что задавать свои вопросы, делиться своим мнением о нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70-собака-mail.ru, либо присылайте смс на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Спасибо, Владимир.
Спасибо, Юля. Спасибо нашим гостям.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире. В Новой России первая православная радиостанция. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II радиостанция получила наименование «Всемирное православное вещание Радио Радонеж».
Пост, в которую многие сейчас устают, это вещи очень серьезные, и это в сущности первая заповедь данной Богу.
За два десятилетия вещания накоплен огромный архив поистине уникальных записей. Пасторские беседы и проповеди, материалы лекций и конференций, записи встреч, круглых столов и форумов, трансляции памятных вечеров, концертов и богослужений, авторские выступления, интервью по телефону, корреспондентские зарисовки.
Никакого радиовремени бы не хватило, чтобы представить себе все оттенки бесконечной помощи, оказывавшейся преподобным русской земле. Вспомним одно напоследок. Есть народное предание, иногда народной мудрости стоит помнить. Сергий первый раз спас Россию при князе Дмитрии, второй раз при Минине, а спасти должен троекратно. Может быть, мы приближаемся к тем временам, когда нам особо потребуется третий раз помощь.
Тематические программы, совместные проекты с крупнейшими монастырями Русской Православной Церкви, новостные ленты, специальные выпуски, комментарии экспертов и обсуждения со специалистами, прямые эфиры, актуальные темы и вопросы наших слушателей.
Только под влиянием Слова Божия, многолетнего хождения в храм, может быть, там что-нибудь услышат из Евангелия, может, что-то проникнет в сердце, ситуация это может измениться. Но не надо удивляться, что в церкви мы встречаемся с такими же явлениями. В церкви такие же несчастные, грешные советские люди, которых вот насильно вот воспитывали в этих чудовищных совершенно представлениях коммунофашистских.
Программы для детей и молодежи, «Золотой фонд», архивы и редкие материалы.
Наша сказочная передача сегодня продолжается о русских народных сказках. Вот в них еще и та есть наука, когда обличаются человеческие недостатки, там не впрямую, не явно, что бывает очень обидно, конечно, очень обидно. А вот это обличение, осуждение грехов, пороков происходит не назойливо, через образы, через притчивость такую.
Все это вы можете услышать на волнах радио «Радонеж» или найти на сайте radonezh.ru.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры,
Радио Радонеж – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет Радонежа. Ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Начиная свою проповедь, сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Наше Евангелие – это Христос. Самая благая весть, которую знает мир – пришествие на землю Бога во плоти Христа, Спасителя и Искупителя нашего. И значит, покаяние мы должны приносить нашему Спасителю и нашему Искупителю Христу Богу. Вот слова Христова, призыв Его «покайтесь и веруйте в Евангелие» хорошо отображается молитвой Иисусовой нашей. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» – это наша вера. А последнее три слова «помилуй меня грешного» – это наше покаяние. Вот почему эта молитва, которая получила название молитвы Иисусовой, с древнейших времен применяется в Церкви Православной и рекомендуется всем христианам во всякое время ее читать, ею молиться. Нам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот и будем спасаться, призывая Господа в наших молитвах. Нам еще сказано в Ветхом Завете через пророка Иоэля, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». От нас зависит. Если вы чувствуете, что во грехах мы не можем быть живыми, потому что грех есть умерщвление нашей души. Жива только душа та, которая во Христе живет, по учению евангельскому Христу. И мы для того, чтобы живыми быть, нужно жить во Христе, со Христом, следовать за Христом, жить в единении любви со Христом, призывая Его все святое имя. Сподоби, Господи, всех нас успешно пройти подвиг поста, чтобы достичь и поклониться и Христу честному, и святому славному Христу воскресению.